Оспуски парламента.
Спасибо, Екатерина. Этим утром Екатерина Безгачина знакомит нас с новостями. Ну, а я знакомлю вас с прогнозами синоптиков, которые говорят, что на европейской части территории России день сегодня будет достаточно теплый и мокрый. Вот, например, в Москве плюс 3,5, дождь в течение всего дня периодически будет проливаться с небес, 734 миллиметра ртутного столба атмосферное давление, влажность воздуха 95%, ветер юго-восточный 3,6 метров в секунду. Но и в Санкт-Петербурге почти все то же самое, плюс 2,4, чуть-чуть пониже, чем в Москве, давление, наоборот, чуть повыше, 742 миллиметра, ну, влажность, понятно, где дождь, там и дождь, 95%, ветер северо-восточный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь у нас впереди насыщенный час, насыщенный всякими разными темами. Правда, будут превалировать американские, ну, как вести, собственно, из Америки, так, например, и из Белоруссии, но тоже касающиеся Америки, потому что Белоруссия выслала посла США. С этой темы мы начнем, но будем обсуждать и многие другие, в том числе и тему, которую мы сегодня избрали темой для обсуждения. А в связи с тем, что резко, почти в три раза сократится количество военных кафедр в российских вузах, мы у вас сегодня и спрашиваем, как вы к этому, к сокращению, то бишь, относитесь. Отвечайте нам посредством отправки смс-сообщений, если у вас есть мобильный телефон, на номер +7 903 743 2801, или на пейджер, телефон пейджинговой компании в Москве, 96143, код Москвы 495. Уже кое-какие ваши ответы я получил, ну, получу наверняка и еще, и ближе к концу программы их прочитаю. Ну а сейчас, как и было обещано, отправляемся мы в Белоруссию, где вчера покинула страну посол США в Минске Карен Стюарт. А перед этим она встретилась с белорусскими правозащитниками и политиками. И вот на этой встрече сообщила, что уезжает в Вашингтон для консультаций, которые, как она рассчитывает, будут краткосрочными. А в первый раз власти Белоруссии рекомендовали послу США покинуть страну недели ранее, 7 марта. И произошло это в связи с санкциями Госдепартамента США в отношении концерна «Белнефтехим». Посол Белоруссии в США Михаил Хвостов также прибыл в Минск для консультаций. Вот такая ситуация, о которой подробнее расскажет наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Официальный Вашингтон назвал решение властей Белоруссии выдворить посла США в Минске Карен Стюарт необоснованным и заявил, что это может привести к дальнейшей изоляции страны в мире. В специальном заявлении говорится, что действия Минска еще больше дистанцируют Белоруссию от Европы и остального мира. Политолог Игорь Ляльков говорит, что отзыв посла Вашингтон произошел после того, как фактического выдворения Карен Стюарт белорусская сторона потребовала дважды. 11 марта посол была приглашена в МИД Белоруссии, где ей повторно предложили последовать настоятельной рекомендации руководства страны.
На дипломатической мове это выглядит однозначно.
На дипломатическом языке выглядит однозначно, когда посол отзывается для консультаций из какого-то государства. Это демонстрирует то, что страна, которую представляет дипломат, недовольна страной пребывания. Так что это демонстрация своего рода неудовольствия обоюдной политикой. Но и Соединенные Штаты все-таки решили не отходить от общепринятой практики и использовать такую возможность. В ноябре 2007 года администрация США ввела санкции в отношении белорусского государственного концерна «Белнефтехим». Министерство финансов заморозило находящиеся под юрисдикцией США банковские счета концерна. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил высылкой послу США Карен Стюарт. Мол, ходит по оппозиционным тусовкам и заявляет о введении санкций в отношении Белоруссии. Санкции действительно последовали. 7 марта 2008 года Минфин США расширил применение санкций в отношении других белорусских предприятий нефтехимического комплекса с долей государства 50% и более. Формальным основанием для отзыва из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова послужило именно это решение. Американская сторона истинной причиной введения санкций, называет отказ властей Белоруссии освободить политзаключенных. Экс-кандидата в президенты на выборах 2006 года Александра Козулина, молодежного лидера Андрея Кима и одного из лидеров предпринимателей Сергея Парсюкевича. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько считает, что нежелание белорусских властей налаживать диалог с Западом отбрасывает страну на прежние позиции изолированности от внешнего мира.
Мы находимся у той же ямы, в которой и были.
Можно только вести дискуссии о том, на сколько сантиметров мы опустились ниже или поднялись выше. Однако эта яма – это ситуация, которая является контрастом для нашего географического положения в центре Европы. Этого, конечно, не заслуживают люди, которые здесь живут. Однако официальные лица белорусской политики не собираются драматизировать ситуацию. Заместитель председателя Международной комиссии Палаты представителей Анатолий Красуцкий уверен, что белорусско-американские отношения в перспективе наладятся. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Ну и вновь рядом со мной в студии появился Дмитрий Морозов. Еще раз доброе утро, коллега.
Утро доброе, коллега.
На протяжении часа вы так, наверное, уже со всеми нас публикациями интересными в газетах познакомили, ну хотя бы контурно. Давайте сейчас углубимся во что-нибудь.
Да, согласен. И есть предложение остановиться на сегодняшнем номере «Новых известий». И первонаперво на передовице под заголовком «Утомленные сетью чиновники все активнее ищут способы взять под контроль интернет». Не имется им. Организация вот «Репортеры без границ» объявила 12 марта днем свободы слова в интернете. Значит, стало быть, вчера этот день случился. Самыми нетерпимыми к сети «Репортеры» считают 9 стран. Мьянму, Китай, Северную Корею, Кубу, Египет, Эритрею, Тунис и Вьетнам, а также одну из бывших советских республик Туркмению. Пока в этот список Россия не входит. Пока. Но только за два последних месяца появилось несколько законодательных инициатив, связанных с регулированием интернета. Представители общественности заговорили о том, что чиновники активно ищут способы взять сеть под контроль. Эксперты считают, что в российском законодательстве существуют очевидные пробелы, связанные с регулированием отношений в интернете, и без участия общественности законодатель будет регулировать всемирную паутину по своему усмотрению. О том, что интернет нуждается в правовом регулировании, заговорили еще несколько лет назад, однако именно в этом году появилось несколько инициатив. Уже в этом месяце Госдума может принять закон, который ограничит доступ иностранцев к сделкам, касающимся покупки издательств и интернет-провайдеров. Министерство информационных технологий и связи России выступило против этих ограничений. Зато не меньше шума наделала новость о приказе самого Мининформсвязи России, который обязывает все телекоммуникационные компании представить возможность ФСБ проводить неограниченное и неконтролируемое прослушивание телефонов и снятие информации пользователей интернета, то есть это электронная почта, блоги и прочее. Я цитировал заметку под заголовком «Утомленные сетью» в сегодняшнем номере газеты «Новые известия».
Вот я как раз хотел спросить, коллега, кося глаз на лежащую перед вами газету, я вижу, что на фотографии какие-то люди в форме, то есть под чиновниками силовики, что ли, тут подразумеваются в основном?
Это? Да, совершенно верно, иллюстрация, и она подписана. Силовики и безо всякого закона знают, как приструнить всемирную паутину. Ну уж, собственно, для нас это не откровение.
Ну, понятно. Вот такая интересная публикация в «Новых известиях». Я благодарю Дмитрия Морозова, который сегодня знакомил нас с тем, что пишут российские газеты. В Москве 8:45. Я коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Турции намерено потратить более 12 миллиардов долларов на развитие районов страны, населенных курдами. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном. МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. А в 10:07 по московскому времени сегодня в повторе вы сможете услышать программу «Грани времени», которую ведет Владимир Карамурза, и в которой обсуждалась тема, означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова. В 10:07 по московскому времени «Грани времени». Мы же поговорим немного о спорте. Сегодня темы, в общем, объединяются в такой цикл Еврокубки. Футбольные, баскетбольные, волейбольные. Российские клубы весьма успешно выступили на всех, скажем так, фронтах. Вот в футболе пробился в четвертьфинал Кубка УЕФА чемпион России «Зенит». Он выиграл у Марселя на своем поле 2-0. И поскольку ранее во Франции Марсель победил 3-1, вот этот самый гол Андрея Аршавина там, в Марселе, и оказался решающим. За счет этого гола «Зенит» вышел в четвертьфинал. И, значит, завтра примет участие в жеребьевке, которая уже, ну, будет фактически до финала проведена. Там и четвертьфиналы, и сразу полуфиналы. Ну, кстати, там же и Лига чемпионов, тоже там пройдет жеребьевка. Ну, российского интереса в этом турнире нет, как известно. Ну, а что касается Еврокубков в других видах спорта, то здесь, как я уже сказал, тоже успешно выступили представители России. Вот что касается баскетболистов ЦСКА, то в пятом туре второго группового этапа Евролиги УЛЕП они выиграли дома у соперников из испанской команды Уникаха 93-70, имеют таким образом после пяти матчей 4 победы, уверенно лидируют в группе Ж, ну и на самом деле ЦСКА уже обеспечил себе выход в четвертьфинал. А вот волейболисты казанского клуба «Динамо ТТГ» вышли в финал 4 мужской Лиги чемпионов. Они ответный четвертьфинальный матч проводили во Франции против соперников из команды «Канны». Выиграли там 3-1, ну и первая встреча в Казани завершилась еще более уверенной победой «Динамовцев» 3-0. То есть без всяких вопросов, как вы понимаете, «Динамо» вышло в финал 4. Ну вот таковы главные еврокубковые, скажем так, новости спорта на сегодня. У нас в программе спорт всегда соседствует с экономикой, ну, что, кстати говоря, и в жизни, в общем, характерно. Кстати, сегодня в программе «Свобода в полдень» в спортивном выпуске тоже будет экономическая тема. Ну, а пока, естественно, об экономических других темах нам расскажет Сергей Сининский.
Министерство информационных технологий и связи России намерено расширить перечень универсальных услуг связи за счет предоставления широкополосного доступа в интернет каждому домохозяйству в стране, заявил руководитель министерства Леонид Рейман. В 2008 году, по его словам, в России будет завершен первый этап программы, предусматривающий установку таксофонов во всех населенных пунктах, а также организацию доступа в интернет в населенных пунктах, в которых проживает более 500 человек. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабаг», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке 85% акций немецкой компании «Киршхоф». Объем сделки не разглашается, однако, по экспертным оценкам, он составил примерно 40 миллионов евро. Как отмечается в заявлении австрийской группы, компания «Киршхоф», в частности, имеет большой опыт строительства взлетно-посадочных полос, а также занимает сильные позиции на дорожно-строительном рынке юга Германии. В свою очередь, строительная компания «Штрабаг», одна из крупнейших в Европе, специализируется в том числе на проектировании и строительстве зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и других гидротехнических сооружений. Упущенная выгода российских лесопромышленных предприятий в 2007 году составила около 8 миллиардов долларов, заявил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов. За минувший год из России, по его словам, было экспортировано леса и пиломатериалов на 8,3 миллиарда долларов, из которых 4 миллиарда пришлось на необработанную древесину. По оценкам министерства, ее глубокая переработка увеличила бы доходы предприятий отрасли в 3 раза. До 12 миллиардов долларов. Курс единой европейской валюты к американской впервые превысил уровень 1 доллар 55 центов за 1 евро. Поводом для очередного падения курса доллара эксперты называют сомнения участников мировых валютных торгов в успешности объявленных накануне крупнейшими центральными банками мира планов проведения совместных интервенций для предотвращения кризиса ликвидности на кредитных рынках. С момента появления европейской валюты в 1999 году ее курс к доллару повысился в целом более чем на 30%. А с минимального своего уровня в 2002 году, когда 1 евро стоил 82 американских цента, почти на 90%.
Продолжим валютную тему. Сообщение о том, что 1 доллар США в России стоит 23 рубля 85 копеек сегодня, а евро 36 рублей 65 копеек. Ну а вот тема курса доллара, поднятая в конце экономического обозрения Сергеем Сининским, получит сейчас продолжение в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня», потому что, как вы понимаете, в Америке тоже курсом национальной валюты люди обеспокоены.
Что происходит с американской валютой? Губернатор Нью-Йорка уходит в отставку. Придать второе дыхание интернету намерен изобретатель всемирной паутины. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В среду доллар упал до рекордно низкого уровня по отношению к евро. За евро давали доллар 55 центов. Президент Буш заявил о том, что Соединенным Штатам необходима крепкая валюта, но на его слова рынки не отреагировали. Что происходит с долларом? Владимир Морозов спросил об этом Стюарта Фелдстина, президента компании SMR Research.
Мистер Фелдстин, кое-кто считает, что основной причиной удешевления доллара стало проводимое Федеральным резервным банком США понижение учетной ставки. Вы с этим согласны?
Interest rates in the United States are being reduced by the Federal Reserve Board.
Федеральный резервный банк понижает учетную ставку для того, чтобы предотвратить экономическую рецессию. Да, это понижение ослабляет доллар. Зато при низком долларе нашу продукцию легче продать за рубежом. Теперь она стоит дешевле, чем аналогичные изделия европейцев. За счет этого отличные результаты показывает сегодня, например, американская корпорация Caterpillar. Ее трактора идут на расхват. Но это еще не вся выгода. Дешевый доллар привел к тому, что иностранные компании расширяют свое производство в США. Но при дешевом долларе импорт становится дороже, например, нефть. Не забывайте, что США в основном не экспортирующая, а импортирующая страна. Мы больше ввозим, чем вывозим.
We import more than we export.
Ожидается, что на следующей неделе Федеральный резервный банк еще раз понизит учетную ставку. Как это может повлиять на стоимость доллара и на экономическую ситуацию в США в целом? Существует серьезная возможность рецессии. Может быть, она уже наступила. Надеюсь, спад окажется небольшим и краткосрочным. Понижение учетной ставки удешевит кредит, что активизирует рынок жилья и строительную индустрию. А ведь именно проблемы в этих отраслях сильно способствовали замедлению экономики всей страны. Понижение учетного процента поможет нам выбраться из рецессии. Или, если мы все-таки не в рецессии, то это стимулирует более стабильный экономический рост. Когда же, по-вашему, он наступит? Я думаю, надо немного подождать, может быть, до 2009 года. Но надеюсь, что к 2010 мы будем в полном порядке. Темпы роста экономики ускорятся, и доллар станет сильнее.
Таково сравнительно оптимистичное предсказание Стюарта Фелдстина, президента финансовой компании SMR Research. В среду после двух дней размышлений губернатор штата Нью-Йорк Элиот Спитцер заявил о своем уходе в отставку через год с небольшим после избрания его на этот пост. Это стало результатом разоблачения связи первого человека штата с проституткой. Пока неизвестно, будут ли предъявлены губернатору уголовные обвинения, но, как подозревают, его прегрешения могут нанести удар по избирательным надеждам сенатора от Нью-Йорка Хиллари Клинтон, рассказывает Ян Рунов.
Губернатор Элиот Спитцер заявил: «С тех, кому много дано, много спросится. Мне было дано много. Любовь моей семьи, доверие нью-йоркцев, возможность руководить штатом. Я искренне прошу прощения у каждого жителя Нью-Йорка. Я всегда считал, что человек, независимо от его поста и должности, несет ответственность за свои действия. Те же требования я должен предъявить самому себе. Поэтому я покидаю пост губернатора. По просьбе вице-губернатора Паттерсона отставлю. ставка входит в силу с понедельника, 17 марта. Впервые в истории штата Нью-Йорк новым губернатором станет афроамериканец, притом практически слепой. В отличие от полностью слепого, практически слепой различает свет и может видеть объект на расстоянии не далее 6 метров. Когда вице-губернатор Дэвид Паттерсон станет губернатором, кто станет его вице-губернатором? На этот вопрос ответил лидер республиканского большинства в местном Сенате, 78-летний Джозеф Бруно, давний противник губернатора-демократа Спицера. По Конституции штата Нью-Йорк лидер сенатского большинства принимает на себя обязанности вице-губернатора. Это еще один исторический для штата Нью-Йорк феномен. Губернатором будет крайний либерал, а вице-губернатором – крайне консервативный республиканец. Сейчас политические обозреватели обсуждают, какой ущерб может этот скандал нанести избирательной кампании Хиллари Клинтон. Самое для нее неприятное то, что в связи со скандалом на всех телеэкранах, в газетах и журналах Америки стали проводить параллели этой истории с историей Билла Клинтона и Моники Левински. Политический обозреватель Рич Лауэр по этому поводу сказал. Политики могут выжить в такой ситуации, как это сделал Билл Клинтон после истории с Моникой Левински. Но у Клинтона тогда рейтинг популярности оставался высоким, на уровне 60%, и демократы в Сенате и в Конгрессе сплотились вокруг него. Рейтинг Спицера в январе упал до 35%. Многие демократы в штате Нью-Йорк хотели бы избавиться от губернатора, который не смог перестать быть прокурором и оттолкнул от себя людей. Нью-Йоркский скандал отвлек внимание прессы и избирателей от Хиллари Клинтон как кандидата в президенты и привлек внимание к ее супружеским отношениям с мужем, что совсем не в интересах семьи Клинтон.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, еще примерно полчаса будет длиться утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Завершится он около 9, а вскоре после 9 начнется программа «Свобода в 9». Такая вот хитрая цепочка у нас. А программу «Свобода в 9» сегодня ведет Михаил Соленков. Он рядом со мной в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег.
Каковы будут главные темы вашей программы?
Главные темы нашей программы. Ну, сегодня поговорим о проблемах петербургского яблока, которое оказалось на грани выселения. И не только о проблемах этой партии, а о том, как вообще живется оппозиция в Санкт-Петербурге. Также расскажем о виртуальных демонстрациях протеста против цензуры в интернете и первом судебном процессе над российским блогером. А городская тема сегодня посвящена такой важной проблеме, как утилизация мусора, одной из главных в сегодняшнем мире. Поговорим о том, как многомиллионная российская столица избавляется от отходов своей жизнедеятельности. Эти и не только эти темы в программе «Свобода в 9». Ну, а вас, Олег, мы ждем, как всегда, в спортивной страничке.
Ну, бесспорно, есть о чем поговорить и о спорте. Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Ну, а я просто сейчас напомню вам, что в нашей программе мы обсуждаем вопрос, как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах. Сразу после новостей поговорим об этом подробно. Ну, и ближе к концу программы я буду читать сообщения с ответами вашими на этот вопрос. Сейчас в Москве 9:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Левона Чехмахчана на решение о продлении ему срока ареста до 15 апреля. Защита добивается освобождения бывшего члена Совета Федерации из-под стражи. Совет Госдумы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти республики обратились к Москве с просьбой признать их независимость. По итогам заседания планируется принять рекомендации для российской исполнительной власти. «Газпром» сегодня обнародует договор, достигнутый с Украиной, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В среду в Москве состоялись переговоры между «Газпромом» и руководством «Нафтогаз Украины». МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. В МИДе считают доклад очередной демонстрацией двойных стандартов. В Афганистане в результате авиаудара сил коалиции погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей. Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Сдерот. Никто не пострадал, повреждено одно здание, сообщил представитель израильского командования. Ответственность за обстрел взяла на себя радикальная группировка «Исламский джихад». Белый дом заявляет, что Соединенные Штаты не стремятся к войне с Ираном. Губернатор США, губернатор штата Нью-Йорка Эллиот Спицер подал в отставку. Спицер оказался замешанным в громком скандале. Его уличили в пользовании услугами проституток. Советник Хиллари Клинтон ушла со своего поста после оскорбительного заявления в адрес другого кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы. В Грузии в поселке Абастумани почти полностью сгорела бывшая летняя резиденция Николая II. Это был краткий выпуск новостей.
Что касается погоды, то на европейской части территории России она ожидается сегодня теплая и мокрая. Дожди на протяжении всего дня в большинстве регионов, в частности вот в Москве и в Санкт-Петербурге. Температура плюсовая, в Москве плюс 3,5, в Санкт-Петербурге плюс 2,4. Давление в Москве чуть пониже 734 миллиметра ртутного столба, в Питере 742. Ну, влажность воздуха, понятно, ближе к 100%. 94-95, ну и ветер в Москве юго-восточный, в Питере северо-восточный, 3-6 метров в секунду в обоих случаях. Ну, а мы вновь обращаемся к теме, которую сегодня обсуждаем с вами. Это закрытие, ну или сокращение количества военных кафедр в российских вузах. Почти две трети будут из них закрыты. Уже подписан приказ премьер-министром Виктором Зубковым. Ну и вот член комитета солдатских матерей Валентина Мельникова пыталась размышлять на счет того, кому именно выгоднее избавиться от военных кафедр. Но так вроде ответа и не нашла, потому что Министерство обороны, которое давно страдает от нехватки офицерского состава. Это как бы один вариант. Самим высшим учебным заведениям, которые могли за счет воинского обучения и последующего присвоения звания офицера запаса законно избавлять студентов от службы в вооруженных силах, вариант другой. Ну, в общем, побеседовал с Валентиной Мельниковой Максим Ярошевский. Его мы сейчас и послушаем.
Согласно постановлению правительства России, которое подписал премьер-министр Виктор Зубков, из существующих 232 военных кафедр под закрытие подпадает 165. О массовом сокращении кафедр в 2005 году говорил вице-премьер Сергей Иванов. Тогда он добавил, что ликвидация начнется как раз в 2008-2009 году. Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновить работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры, говорит ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.
Если Министерство обороны и наш президент способны военной академии перебрасывать, бог знает какую глухомань, если им военная наука не нужна, ну так что уж говорить про лейтенанта. Угу. Это все какие-то волюнтаристские истории такого странного порядка. Со всей этой бестолковщиной примеряет только одно. Я знаю точно, что на военную кафедру, так же как и на призыв, нельзя по закону отправить ни одного человека. Потому что ни один молодой человек, доживший в России до 18 лет, не пригоден по здоровью к военной службе по призыву.
Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он должен заключить договор. После окончания обучения в вузе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию. Студенты из 67 военных кафедр, расположенных в вузах, также будут заключать договоры, однако материально их поддерживать не будут. Кому выгодно такое сокращение кафедр, непонятно, считает Валентина Мельникова.
Армия это вообще не может быть заинтересована. У них лейтенантов нет вообще. Младших офицеров там не хватает масса. И поэтому, если они не будут, вот сейчас с 1 января же не будут призывать их больше. Что там будет? Как там будет? Кем они будут заполнять эти штатные единицы? Ну, может быть, там достаточно выпускников училищ офицерских. Да и вузам-то, в общем-то, все равно было. Решение закрыть военные кафедры и прекратить призыв офицеров запаса, выпускников военных кафедр, он вообще логичный. А открытие этих странных центров, то ли не справляется военное образование, не может готовить достаточное количество офицеров таких полноценных, то ли у них уровень недостаточный.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успевают. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах? Вот вам мы сегодня такой вопрос задаем. Ну, а наши корреспонденты прохожим на улицах российских городов. И послушайте, как в Санкт-Петербурге на этот вопрос отвечали.
Категорически положительно. Нечего пиджакам в войсках делать.
Никак. Мне уже все равно теперь. Понимаете, я сам оканчивал и получил звание офицера запаса. На сборах был. Не знаю, может, что мне это дает. Но это, конечно, не подготовка военная. Так, ерунда. Птичка, галочка.
Наверное, плохо. Военные кадры должны быть образованные люди. У нас так с армией проблемы. Рубежи нашей страны достаточно открытые. Конечно, нужно как можно больше военных на самом деле. Профессиональных, настоящих военных.
Не знаю, вообще все равно, в принципе. Я не отношусь к военным кафедрам.
Да сокращение не должно быть, потому что раньше войска наши были самые лучшие. А сейчас, возможно, все это зажмет со стороны той же Америки. Должна быть дисциплина, должна быть армия, настоящая армия. А то, что сокращение будет, это не в лучшую сторону.
Я? Но мне очень без разницы.
Плохо. Это была удачная идея иметь военные кафедры, чтобы люди занимались и армией, и учебой одновременно, не теряя на это потом времени. Или армия должна быть профессиональная, или вот такая совмещенная с учебой. Тем более, что в некоторые институты можно этим привлекать людей было. А так, мне кажется, будете терять специалистов и увеличивать количество бездельников в армии. Я пробездельничал там полтора года, хотя мог за полтора месяца получить на военной кафедре. Ничему такому в армии я не научился. Несколько раз стрелял из автомата, несколько раз куда-то пробежался, а все остальное время чистил плац и ремонтировал дачи генералу.
Нет военных, нас это не касается.
Но я напрямую никак не связан. Может, скорее отрицательно, чем положительно.
Плохо. Потому что я считаю, военных должно быть больше гораздо. Кое-кто должен страну все-таки защищать. Некоторые молодые люди боятся идти в армию, потому что там очень много происходит чего, включая дедовщину.
У меня, честно говоря, нет какого-то определенного мнения, потому что, наверное, у меня дочь. Я знаю, что когда я училась, у всех была военная кафедра. Мне кажется, что военная кафедра должна быть.
Не очень хорошо, потому что военные как бы кафедры, они нужны, я так думаю, что воспитывают там офицеров, там солдат.
Смотря для чего сокращают. Мне кажется, что не нужно такое количество военных, которые есть сейчас. Поэтому, наверное, есть смысл сокращать. А куда пойдут те средства, которые освобождаются после сокращения? Мне кажется, что есть в этом смысл. Пусть в здравоохранение деньги лучше пойдут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к сокращению числа военных кафедр в вузах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а теперь узнаем, как вы отвечаете на вопрос, как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах. Но прежде вот короткая информация для нашего слушателя, у которого телефон заканчивается на 9711. Просто я уже не первый раз замечаю, он отправляет нам смски, но почему-то они не читаются. Тут какие-то такие квадратики вместо букв приходят у меня на экран. Просто чтобы слушатель не обижался или там не подозревал нас в какой-то цензуре, я не могу вот. Какой-то здесь, как принято сейчас говорить, глюк происходит. Ну, в общем, техника дает какой-то сбой. Так что уж не обессудьте, в очередной раз не прочитаю ваше сообщение, потому как просто не могу. Ну, хорошо, зато читаю те, которые могу. Сегодня национальный и религиозный фанатизм толкает людей зарываться в пещерах, как в Пензенской области, а солдафонство не обязательно в вузах. Так считает Ваня Жуков. Ну, тут, честно говоря, такая... завуалированный, видимо, ответ на этот вопрос наш. А зачем властям, фактически разгласившим миру все национально-стратегические тайны и фактически освободившим России от армии, нужен данный институт вообще? Все давно продано именно Корню. Мнение Александра из Сызрани. тоже очень, видимо, завуалированная. Вот слушательница Степанова из Москвы считает, что ни наличие, ни отсутствие кафедр не ликвидирует коррупции и взяточничество в вузах. Тем более, что обязательно останется какой-то пункт института ходатайств для ценных студентов, аспирантов. Самое страшное, что закроются научные работы. Вот так считает слушательница Степанова. А слушатели Майоровы пишут, все путем, все равно, если закончишь Бауманку и не уедешь, пойдешь торговать на рынок. А между тем, по улицам шляются толпы матерящихся, пьющих пиво. У нас в подъезде они всю ночь безобразничают, несмотря на все домофоны. И как раз они в армию не попадут. Вот мнение Александра Доброго. Государству нужны настоящие офицеры, а не липовые. Кроме того, расширяет он тему, в рядах нашего генералитета скопилось много толстых военачальников, которые не способны подтянуться или проплыть 100 метров. Да и умом они не блещут. Так вот, скоро их ждет сокращение. Такой вот прогноз от Александра Доброго. Антонов пишет, а кого власти боятся, если их замки находятся в благополучных Франциях? Ну, это вообще непонятно к чему. Владимир, сокращение военных кафедр сродни всему, что принимается правительством Путина и его думой. Ну, и вот последнее сообщение от Лидии. Военные кафедры и милитаризации нужны были для защиты социалистического отечества от мирового капитала. А рыночная Россия распродает достояние страны, а средства выводит и вкладывает в развитие зарубежной экономики. Ну, вот, видимо, по этой логике не нужна милитаризация, на взгляд Лидии, ну и, соответственно, военные кафедры тоже. Вот это были ваши ответы на вопрос, как вы относитесь к сокращению количества военных кафедр в российских вузах. А мы теперь обратимся к теме юбилеев. Уже говорили мы по ходу программы, что 95-летие отмечает Сергей Михалков, а вот 90 лет исполняется философу, культурологу и востоковеду Григорию Померанцу, который в свое время закончил отделение русской литературы Института истории, философии и литературы. В 1949 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности и реабилитирован после смерти Сталина. Он автор многочисленных книг. Вот в начале февраля в литературном клубе «Билингва» Григорий Соломонович Померанц читал лекцию «Возникновение и становление личности». Рассказывает Анна Колчина.
Свою лекцию Григорий Соломонович Померанц начал со слов, что первый шаг к личности – это выход из толпы, который поддается скоротечным увлечениям и лозунгам, а заканчивается тогда, когда сливается с этой толпой. «Век личности возможен тогда, когда жизнь неустойчива», – продолжал он, – и рассказал о себе, о становлении своего характера, о системе, которую приходилось терпеть, об увлечении Шекспиром и Стендалем, о пути к внутренней гармонии и грехе, как о потере контакта с собственной глубиной.
Когда мне было 17, я окончал школу и должен был написать сочинение на тему «Кем быть». Я с первого шага отбросил то, что мне следовало делать, то есть выбрать свое место в сложившейся системе. Начиналось у меня, я помню со слов, в детстве я хотел быть извозчиком, а потом солдатом. Окончалось словами «Я хочу быть самим собой». И выбрал для дальнейшей учебы Институт истории, философии и литературы. Одной литературы мне не хватало. Стал обращаться и к живописи. В 1937 году музей нового западного искусства, где сейчас Академия художеств напричислена, был чем-то вроде храма, где я каждую неделю проводил часы, отмываясь от того потока грязи, который лился на меня в комсомольских собраниях, исключительно занятых почти одним вопросом – о притуплении и о потере политической деятельности. Там можно было стоять часами около какой-нибудь картины. И сперва я понимал только Ренуара. Потом я почувствовал интерес к Клоду Моне и научился смотреть на всех остальных импрессионистов, находить сквозь своеобразный художественный язык то духовное содержание, которое художник пытался выставить. Я потом нашел путь и к искусствам, которые были за полем моего внимания и музыкальным впечатлением, потрясшим меня. Я в лагере. Меня потрясли сперва белые ночи. Но кончилось лето, была тьма. И тут единственным просветом была музыка, которую тогда часто передавали по радио, Чайковского. Довольно часто давали его симфонии. И вот при 35-градусном морозе по зоне, где все сидели в бараках, и никто не высовывался, два меломана, один из них я, бродили между бараками и так прослушивали целую симфонию сначала до конца.
Григорий Соломонович Померанц закончил свою лекцию словами, что о личности можно говорить, если человек дошел до какого-то уровня своего сознания, где он уже не остается рабом поверхностных впечатлений и нужд. Рассуждая о личности, Григорий Соломонович часто обращается к своей жене, поэту Зинаиде Александровне Миркиной, духовный опыт которой считает глубже своего. Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Ну что же, поздравляем Григория Соломоновича Померанца с 90-летием. А сейчас в Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Совет Госдумы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. «Газпром» сегодня обнародует достигнутые с Украиной договоренности, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. МИД России подверг критике ежегодный доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в разных странах. Президент Сербии Борис Тадич, как ожидается, объявит сегодня о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Сдерот. Никто не пострадал. Советник Хиллари Клинтон ушла со своего поста после оскорбительного заявления в адрес другого кандидата в президенты США от Демократической партии Барака Обамы. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
На протяжении этой программы неоднократно мы знакомили вас с тем, что пишут центральные российские газеты. Ну и, как всегда, под конец программы мы обращаемся к средствам массовой информации региональным. Сегодня у нас на очереди Казань. Мы вскоре послушаем Олега Павлова и узнаем от него о том, что вот в Казани, в частности, тема президентских выборов, прошедших недавно, в стране и где-то уже сошедшая на нет. Вот там, в Казани, она по-прежнему остается довольно актуальной. Итак, слушаем Олега Павлова.
В Казани на выборах президента России активно использовался административный ресурс. К такому выводу пришла Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос», наблюдавшая за ходом голосования в городе. Как рассказала журналистам «Коммерсанта» в Казани представитель ассоциации Нина Писанова, 6 из 7 казанских территориальных избирательных комиссий располагались в зданиях районных администраций, что, по ее словам, противоречит закону. 4 казанские территориальные избирательные комиссии не стали принимать жалобы, поступившие в ходе выборов, а в избиркоме Московского района представители «Голоса» зафиксировали переписывание данных протоколов участковых избирательных комиссий. По словам госпожи Писановой, в участковых избирательных комиссиях соблюдение закона было более сносным. Самое распространенное нарушение, которое выявили представители «Голоса», заключалось в расположении переносных урн для голосования вне поля зрения наблюдателей, пишет «Коммерсант Казани». Любопытно, но это единственная публикация в СМИ Татарстана за последние полторы недели, посвященная президентским выборам, если не считать официальных результатов итогов голосования. Зато многие издания проявили повышенный интерес к сфере образования. «Татаринформ» в серии материалов рассказывает о скандале в школе, который до сих пор считалась элитной. Учителя 126-й школы Советского района Казани прислали жалобу, в которой говорится о том, что их лишили учительской. «Проверяем тетради на коленях, как в 19 веке в коридоре, сидя на деревянной скамейке», приводит издание слова учителей. Также выяснилось, что в штате школы числились мертвые души. Учителя и журналисты задались вопросом, кому в карман ежемесячно уходили эти деньги. Скандал в вышеназванной школе разразился с приходом нового директора Люции Яндаевой, рассказывает автор статей Наталья Топал.
Эту жалобу я обнаружила совершенно случайно на сайте жалуйтесь.ру. Школу знаю не понаслышке, и у нее была очень хорошая репутация много лет не только в нашем городе, но и в нашей республике за пределами ее. И вдруг тут такая ситуация. И меня эти жалобы заинтересовали, я решила провести журналистское расследование. В первую очередь я обратилась в Министерство образования республики. Они, надо сказать, оперативно среагировали, тут же организовали проверку по фактам. Результаты проверки отправили в городское управление образования. И вот оттуда сейчас до сих пор ни ответа, ни привета. Добиться ничего мы пока не можем. Ну, я, конечно, дальше буду добиваться, какие результаты этой проверки. Но уже по своим каналам в ходе расследования мне учителя сообщили о том, что в школе была еще одна проверка Рановского местного уровня, где обнаружилось, что в школе числилось несколько групп продленного дня, ни одна из которых не работала. И на ком эти ставки числились? Вопрос.
А вот «Известия Татарстана» озаботились состоянием безопасности учеников. Вывод, к которому пришли журналисты этой газеты, неутешительный. В школах есть все, и охранники, и видеокамеры. Нет только этой самой безопасности. Проникнуть внутрь и оставаться там сколь угодно долго никакого труда не составляет, делает вывод газета. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
И в заключении нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» мы вновь по нашей традиции отправимся в Америку, послушаем коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. Но вот мы довольно часто говорим о том, что темы для России и для Америки зачастую совпадают, они, в общем, общие. И сейчас нынешний выпуск этой рубрики это в очередной раз подтвердит, потому что если вы слышали экономическую панораму Сергея Сининского ранее в нашей программе, то знаете о намерении Министерства информационных технологий и связи расширить перечень универсальных услуг связи за счет предоставления широкополосного доступа в интернет каждому домохозяйству в России. Вот такой гигантский план. Ну а тема интернета как раз сейчас волнует и Америку тоже. Итак, слушаем наших коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о неглавных из новостей дня и о том, откроется ли второе дыхание у интернета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жесткие миграционные правила заставляют американские компании переводить высокотехнологичные производства за границу и прибегать к аутсорсингу, заявил на слушаниях в Конгрессе глава корпорации Microsoft Билл Гейтс. Америка, по его словам, испытывает огромный дефицит в высококвалифицированных программистах и других специалистах, в то время как, согласно устаревшим правилам, американские компании могут нанять лишь 65 тысяч иностранных работников в год из-за ограничений в выдаче рабочих виз. Microsoft, как и многие другие американские фирмы, сказал Билл Гейтс, вынуждены набирать людей в других странах, в странах, которые более приветливо относятся к высококлассным иностранным специалистам. Помимо этого, если мы не повысим качество преподавания математики и других научных дисциплин в школе, мы потеряем наше техническое лидерство в мире, предупредил законодателей глава Microsoft. Кому трагедия, а для американских комиков сенсационное падение губернатора Нью-Йорка Эллиота Спицера, ушедшего в отставку из-за связи с проституткой, стало подарком свыше. «У меня дух захватывает», — говорит нью-йоркский сатирик Лиза Лондри. «Подумайте только, истратить $3400 на проститутку — это прямое доказательство безумной дороговизны в Нью-Йорке. Та же девушка в Нью-Джерси обошлась бы ему в $50». Вы знаете, в чем заключается главная ирония всей этой истории? Задается вопросом ведущий популярного телешоу Джей Лена. Спицер расплачивается за то, что, по словам проститутки, заняло у него всего одну нью-йоркскую минуту. Они угрожали ему импичментом, если он откажется уйти в отставку, иронизирует другой популярный телеведущий Дэвид Леттерман. И я подумал, какая радость. Демократу опять грозят импичментом за сексуальные прегрешения. Неужели возвратились веселые деньки? Любителей Гарри Поттера ожидает двойная радость. Авторы прав на экранизацию книги объявили о том, что расставание с Гарри затянется. Последняя книга сериала «Гарри Поттер и смертельные реликвии» будет растянута на 2 фильма. Первая часть выйдет на экраны осенью 2010 года, вторая — весной следующего. Причиной такого решения, по словам продюсера, стала их неспособность выбросить второстепенные повороты сюжета, не умещавшиеся в обычный экранный формат. В книге, по их словам, нет лишней строки. Не исключено, конечно, что продюсеры попросту не хотят расстаться с героем, принесшим им уже $4.5 миллиарда в кассовых сборах по всему миру. По сути, придать интернету второе дыхание намерен один из изобретателей всемирной паутины. Он разрабатывает поисковый механизм, который позволит связать воедино с помощью принципиально нового метода поиска разные пласты информации, недоступные ныне даже легендарному Гуглу. что может приоткрыть новые удивительные возможности, рассказывает Алан Давыдов.
Один из создателей интернета, Тим Бернерс-Ли, заявляет о том, что подошел близко к созданию принципиально новой поисковой системы. Известный инженер, глава консорциума Всемирной паутины при Массачусетском технологическом институте, говорит, что самый эффективный сейчас способ интернет-поиска, разработанный компанией Google, поблекнет по сравнению с сетью будущего. Нововведение позволит сводить воедино любые, казалось бы, несопоставимые источники информации, будь то банковские счета, фотографии или звуковые файлы. По словам ученого, невероятно популярные сегодня социальные веб-сайты, такие как MySpace или Одноклассники, в конце концов будут вытеснены сетями, соединяющими буквально все и вся, а не только людей. Это произойдет благодаря применению новаторской технологии под названием семантическая паутина. В основе ее концепции лежит работа с метаданными, которые характеризуют свойства и содержание интернет-ресурсов. В Гугле же пока используется чисто текстовой анализ документов. Используя семантическую паутину, которая будет способна распознавать интересующую вас информацию, заключенную в совершенно разных формах интернет-данных, можно будет сконструировать веб-приложения, которые будут намного мощнее тех, что используются сейчас в интернете. Тим Бернерс-Ли говорит, что семантическая паутина не будет подменять собой всемирную паутину, а только станет ее надстройкой, переводя все содержимое на язык, более понятный компьютером. В повседневной жизни, говорит он, это будет выглядеть примерно так. Например, информация о том, где находятся в данный момент мои приятели, будет сопоставляться с информацией о моих самых любимых кафе, и программа выдаст мне оптимальное решение, куда именно в этот день я могу пригласить на обед друга. Поисковые запросы можно будет делать вдоль и поперек. Другой пример – из сферы семейного бюджета. Обычно, анализируя банковские счета, мы мучительно вспоминаем обстоятельства своих денежных трат, особенно при заполнении налоговой декларации. Создаваемая нами семантическая паутина позволит свести воедино полностью несопоставимые вещи, такие как банковские счета и календарь, заставит их использовать один и тот же язык и делиться информацией друг с другом. Представив на экране с помощью мышки счет к календарю, на последнем вы увидите заштрихованные участки, означающие дни ваших денежных расходов, и сразу вспомните обстоятельства, в которых выписывали тот или иной чек. Главная проблема создания семантической паутины, по мнению экспертов, состоит в том, чтобы найти универсальный способ распознания любого документа, помещаемого в интернет, и фиксации ссылок на него. В случае удачи это сулит революционное преобразование во многих отраслях. Например, в здравоохранении это позволит создать цельную картину прежде не связанных между собой фармацевтических и клинических исследований.
Рассказывал Алан Давыдов. Этим сюжетом о новой мечте одного из изобретателей интернета мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Ну, а рубрика «В Америке сегодня» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы», который вел Олег Винокуров. Мне теперь осталось лишь попрощаться с вами от своего имени и от имени нашего продюсера Екатерины Высоцкой. Ну и напомню вам, разумеется, что через несколько минут начнется программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Если вы несколько минут назад были с нами, то знаете, какие будут главные темы этой программы. Наверняка они вас заинтересовали. Так что, в общем, не выключайтесь, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770.